Так истина, хотя и в искаженном виде, светится перед помраченными взорами Иудея, но он не узнает своего Мессии. Чем оправдается он на страшном суде? Не лишне, впрочем, знать природному христианину, что современные евреи, особенно либералы, как бы стыдясь своих нелепостей при рассуждении о подобных предметах, силятся уверить христиан, что эти толки между нынешними евреями потеряли всякое значение, а другие, более хитрые иудеи, вовсе это отрицают. Прогрессисты даже решаются печатно заявлять, будто бы все то, что передавалось и теперь передается христианскими писателями о Талмуде, о враждебности его ко Христу и христианству, и о неприязненных отношениях последователей Талмуда ко христианам, несправедливо. Но любознательному читателю нетрудно разузнать истину. Достаточно вступить раз, много два, в откровенную беседу с учеными-евреями, чтобы убедиться, что все то, что писали христиане относительно этого предмета, и что передано нами, есть действительно в Талмуде. Правда, что Талмуд, особенно в новейших изданиях, говоря о Христе и христианстве, не всегда высказывается прямо, а большей частью говорит обиняками. Но это нисколько не доказывает, что он остается равнодушным ко Христу и христианству, а делает это единственно потому, чтобы не оскорбить христиан и не навлечь через это неудовольствие на израильтян. После этого, возможно ли христианину верить еврейским либералам, будто бы Талмуд не касался Христа и христианства? Он не должен верить ему. Для еврея ничего не значит обмануть христианина, в особенности в таком деле, где изобличается его неблаговидный поступок, или же когда раскрывает перед ним противные христианству талмудические толки. Оставляя в стороне все это, возвращаемся к предыдущей речи, к толкам евреев о христианской Пасхе. Нужно ли кому напоминать, что православные христиане, обнося плащаницу вокруг церкви в Великую Субботу, совершает ничто иное, как память погребения Господа, и не отыскивает потом Его. И нечего искать того, который воскрес третий день после погребения и сокрушил врата ада. Сами иудеи разве не считают священной обязанностью сохранять свято память о том, что было не только за 1800 лет, но за несколько тысяч лет? Возьмем в пример празднование Пасхи. Известно, что сущность празднования Пасхи древними евреями состояла в заклании в 14-й день вечера месяца Нисана, соответствующего нашему марту, однолетнего непорочного агнца, который снедаем был с горькими травами. Нынешние евреи по закону своему не смеют этого сделать, то есть заковать агнца в вечер Пасхи, так как местом этого великого дела, говорят они, предназначалась земля обетованная, или собственный Иерусалим. Однако ж, и нынешний еврей, как вам должно быть известно, желая сохранить память об Агнце Пасхальном, употребляет в первый вечер праздника Пасхи кусок жареного мяса с горькими травами и опреснок, разламывает его пополам и половину прячет под подушку. С этой минуты часть опреснока называется уже не Мацией, а Афикаймон, Агнцем Пасхальным. И во все время вечерней пасхальной трапезы, которая тянется довольно долго, глава семейства бережливо сохраняет эту часть, как святыню, и только по окончании ужина он с большим благоговением вынимает оттуда афикаймон, ест сам и дает каждому из членов семейства, внушая им с благоговением употреблять подаваемое. После этого запрещается не только есть что-нибудь, но нельзя и воды брать в рот. Почему Афикамон, как еврейская святыня, употребляется ими после всего? Смотри книгу Агода. Итак, если синагога считает священной обязанностью предписывать иудею вечно хранить все то, что за 3000 слишком лет узаконено было Моисеем, и иудеи свято хранят это узаконение, то не погрешил ли бы христианин, если бы он перестал чтить то, что гораздо выше воспоминания об опресноке? Ведь опреснок, афикаймон, по убеждению самих же евреев, только напоминает собою пасхального агнца. Сам же агнец служил прообразом божественного агнца, Христа, Иегота теперь христиане сподобляются видеть уже не в прообразе и гадании, а в действительности. Было время, когда люди видели того, на которого и ангелы взирать не могут. Они видели Христа, воплотившегося, видели Его на кресте, видели Его и воскресшим. А мы видим Его очами веры и чувствуем Его сердцем. Нам кажется, что не только крещенный иудей, но всякий беспристрастный израильтянин, если бы прочел со вниманием хотя бы одну из христианских поучительных книг о значении праздников, то не позволил бы себе говорить, что они установлены с единственной целью – веселиться и пить водку. Нет, он тогда, наверное, сказал бы, что христианские праздники по содержанию своему достойны уважения и благоговейного почитания. Держась этого убеждения, я считаю излишним распространяться о важности как рассматриваемых нами праздников, так и всех других. Обо всем этом вы можете прочесть в любой христианской книге, объясняющей православные праздники. Мы рассмотрим лучше то, что для иного из вас может служить соблазном в деле отправления так называемых приходских праздников. Нередко нам приходилось слышать от новообращенных евреев о христианских приходских праздниках вот что. «Почему эти христиане, — говорил мне однажды знакомый крещенный еврей, — праздники свои отправляют не одинаково и не одновременно? Подумаешь, христианство составляет одно — одна вера, одна церковь, один евангельский закон, а между тем у каждого прихода есть свой праздник. Зная, как это может смущать и всякого другого крещенного еврея, не имеющего должного понятия о христианских праздниках, не лишним считаю сказать здесь следующее. Христиане, без сомнения, как могли теперь убедиться и вы, отправляют все праздники одновременно и одинаково. В самом деле, может ли сказать тот, кто вникнул как следует в дело отправления христианских праздников, что они совершаются не одновременно? Мы здесь имеем в виду, конечно, не приходские праздники, а двунадесятые, как то Рождество Христово, Святую Пасху, Пятидесятницу, Вознесение Господне, Рождество Пресвятой Богородицы и прочее. Все эти праздники, повторяем, празднуются христианами одновременно и одинаково. И только одни, так называемые престольные праздники, празднуются не одинаково. Они с особым торжеством празднуются теми христианами, которые состоят прихожанами той церкви, в которой престол посвящен празднуемому святому. Так, например, если известный храм построен во имя святителя Николая, или пророка Илии, или другого какого-либо угодника Божия, то прихожане этого храма и празднуют особенно те дни, в которые воспоминается память того святого, и тем самым выражают уважение и к своему храму, и к покровителю храма, угоднику Божию. Сказав о важности и необходимости почитания христианских праздников, скажем теперь о необходимости соблюдения постов. О посте. С самого основания Ветхозаветной Церкви посты составляли уже важное и необходимое средство в деле спасения верующего израильтянина. Так известно, что Моисей, этот наставник веры и благочестия, готовясь принять Святой Закон, постился 40 дней на горе Синайской, книга Исход, глава 34, стих 28. Это был, так сказать, первый поучительный урок для израильского народа относительно поста. Этим Моисей как бы желал показать то, что когда мы хотим зайти на гору Господня и стать на святом месте Его, то есть желаем сделаться достойными сынами и наследниками вечного горнего Сиона, то должны употреблять для этого молитвы и пост. В самих книгах Моисея есть немало предписаний, указывающих еврею не только на строгое воздержание от употребления мяса, но и рыбное дозволяется употреблять не иначе, как с большей разборчивостью. Книга Второзакония, глава 14. И для чего великий законодатель так часто и с такой подробностью внушал иудеям быть умеренными в употреблении пищи, как не для того, чтобы научить их воздержанию от того, что тяготит нашу плоть, а вместе с тем и душу. Заметим, что особенно научал он израильтян воздержанию от всего плотского в священные дни. И нужно сказать, что евреи, руководясь учением Моисея, предписывающим им посты, строго хранят их доселе. Они постятся перед наступлением почти каждого праздника. Новый год встречают они десятидневным постом, и многие до звезды не едят даже хлеба. День очищения евреи также встречают молитвой и постом, а в самый день очищения, с утра до глубокой ночи, предаются молитве, и не только не едят, но и воды в рот не берут. И все это повторяем, потому делается, что у Моисея сказано: «И смирите души ваши» в священные дни праздника. А по смыслу раввинов слова «смирите души ваши» значит, что нужно молиться и поститься, ибо сказано об одном из праздников: «Есть бы день очищения сей вам, умолите пред Господом Богом вашим». Книга Левитов, глава 23, стихи 27-28. Кроме указанных и соблюдаемых евреями постов, есть у них и многие другие. Пост так называемый Цингидали, пост Исфир, в память избавления от угрожавших гибели всему Израилю вследствие наговоров царедворца Амана, и, наконец, пост в память осады Иерусалима. Но нам нет особенной надобности распространяться о том, что Ветхим Заветом предписывается евреям посты. Нам, как христианам, всего нужнее знать то, чему учит относительно поста Божественный наш Учитель, Господь Иисус Христос, который, как известно, Сам постился 40 дней в пустыне Иорданской. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2. По Его примеру, и апостолы по вознесении Господа пребывали не только в молитве, но и в посте. Книга апостольских деяний, глава 13, стих 3. А Святая Православная Церковь ясно и неоднократно указывает нам на важность поста. Она матерински позаботилась распределить посты по временам года. Первый и главный пост есть Святая и Великая Четыридесятница, или Великий пост, установленный в воспоминании 40-дневного поста Спасителя и в честь великого праздника Пасхи. Второй пост есть пост Рождественский, в честь праздника Рождества Спасителя. Третий пост – Петров, в честь первоверховных апостолов. И четвертый пост – Успенский, в честь праздника Успения Матери Божией. Святая Церковь сверх сих определенных времен для поста заповедовала освящать постом еще некоторые дни, таковы среда и пятница каждой недели, потому что в среду воспоминается предание Господа нашего Иисуса Христа на страдания, а в пятницу – распятие и смерть Его. В эти постные времена и дни Святая Церковь заповедовала христианам воздерживаться не только от мяс, сыра и яиц, но часто от рыбы и даже масла. Итак, видите, братья, что и Ветхий, и Новый Завет, и самая Церковь христианская указывают нам на важность и необходимость постов. Несмотря, однако, на все это, многие из нас, к сожалению, не соблюдают их, и что еще удивительнее, некоторые из новообращенных евреев оправдывают свое нерадение к священному делу поста разными предлогами. Так они говорят, что посты имели будто бы большой смысл в какой-нибудь Азии, где мясо могло обременять человека, и где люди могли питаться в изобилии разными фруктами, не имея нужды в употреблении мяса. Лжемудрствование это крещенные евреи, вероятно, могли услышать от некоторых наших современных, светски образованных русских, не в обиду будет им сказано. Будучи сами невежды в христианских истинах, они развращают других и учат не соблюдать посты, уверяя, что это дело излишнее. Пусть за это судит их Бог. Другие же говорят, что они готовы были соблюдать посты, но такие, которые соответствовали бы еврейским постам, например, ничего не есть до звезды целый день. Третьи же, при рассуждении о посте, намекают на то, что натолковано им было не в пользу христианских постов врагами христианства. Они говорят, будто бы христианские посты, и особенно среда и пятница, установлены Иудою Гатаною, и не более как для того, чтобы этим дать возможность евреям удобнее достать к шабашу лишних рыб и яиц. Христианин не будет есть в пятницу яиц по причине своего поста и отдаст их непременно евреям. Нам помнится, как бывало в детстве, когда в нашем местечке христиане нанесут на рынок рыбы, которая, как они знают, весьма нужна евреям к субботнему дню, и когда евреям удастся приобрести ее за ничтожную цену, то наши, особенно хасиды, примутся хвалить мнимого святого Иуду за посты и приговаривают: «Не бойся, святой Иуда знал, что придумал гоям, христианам, посты. Не будь у них постов, нам бы пришлось в шабаш сидеть без рыбы, а ведь какой грех был бы для нас?» По уставу Талмуда, рыба и мясо составляют принадлежность субботнего обеденного стола. Прежде всего спросим иудеев от имени всех христиан: какой именно Иуда и когда установил христианские посты с целью дать возможность чадам Израиля приобрести выгоднее рыбу на шабаш? Мы убеждены, что ни один еврей не ответит нам на это прямо, а скажет некий Иуда Гатана, ученый и святой, больше ничего. Найдутся, пожалуй, такие евреи, которые возразят, что это был Иуда Искариот, который, заботясь об интересах иудейства и целости религии Израиля, по преданию Иисуса Христа, занялся этим делом, то есть учреждением христианских постов. Но почему же об этом не повествует Талмуд? Можем уверить евреев, что Иуде некогда было заниматься после предания Христа делом установления христианских постов. Ему было до себя. Не могший вынести угрызения совести за предание невинного Господа, он, как известно из Евангелия, в отчаянии удавился. И какой христианин послушался бы Иуды? Принимая во внимание все это, всякий должен согласиться с нами, что все толки, распространяемые чадами Израиля, особенно фанатиками-хасидами, о христианстве и постановлениях Церкви Христовой, нелепы и бессмысленны. Теперь обратимся к тем из наших братьев, которые, как мы заметили выше, желали бы видеть в Церкви Христовой такие постановления относительно поста, которые подходили бы к уставам синагоги, то есть чтобы христиане воздерживались в постные дни от пищи до звезды. Прежде всего, мы долгом считаем сказать этим господам, что православная церковь не воспрещает христианам поститься и до вечера, если бы кто этого пожелал. И нужно сказать, что есть очень много православных христиан, которые целый день ничего не употребляют во дни постные. Мы знали таких, которые великим постом по средам и пятницам не только до звезды не употребляли пищи, но и вечером ничего не ели. А когда они готовились ко святому причастию, и если приходилось исповедоваться в четверг, а им приходилось это часто, потому что они говели вместе с военными кантонистами, которых большую часть исповедуют в этот день, то они с этого времени до субботы и воды в рот не брали, и лишь после обедни по принятии святых тайн дозволяли себе употреблять пищу, и то самую умеренную. Видите, братья, что вам нет оснований соблазняться тем, что христианские посты определяются не по звездам. Дело тут не во времени, а в усердном исполнении поста. Вам стоит только беспристрастно рассудить и сравнить, как евреи отправляют свои посты и как отправляют их христиане. Я убежден, что вы придете к заключению, что последние лучше это дело исполняют, чем первые. Посудите в самом деле, что это за пост, когда им люди тяготятся? Ведь вы знаете, как иной еврей в день поста скучает, ждет не дождется, когда смеркнется, то и дело убегает на улицу и смотрит, нет ли на небе звезды, чтобы можно было взяться за хлеб. И когда увидит хоть одну звездочку, то поспешно бежит в дом и кричит семейству: «Я видел уже звезды на небе, давайте скорее есть». Скажите на милость, можно ли это назвать достойным исполнением поста? Недаром Господь устами Исаии говорит к Израилю о их постах: «Постов ваших ненавидит душа моя». Не гораздо ли лучше делают христиане, которые в постные дни, хотя и употребляют пищу, но самую умеренную? Взгляните хотя на рабочих из христиан, что они едят в постные дни? Иной, наработавшись вдоволь, ест хлеб и запивает квасом или же простой водой, и это продолжается 7 недель сряду. Неужели это еще не пост? Скажем в заключение несколько слов о тех, которые, уже мудрствуя, говорят, будто бы посты могли иметь смысл в одних только жарких климатах, там, где люди могли питаться фруктами. Мнение это ложно, оно опровергается и Евангелием, и самой нашей жизнью, если только станем наблюдать, как она течет в обыкновенное время и как в дни поста. Во-первых, Евангелие, указывая на пользу поста, как на спасительное средство для души, не делает никакого различия, в каких местностях поститься, в каких нет. Оно вообще говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством». Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Итак, если излишнее употребление пищи, по учению Господа, может отягощать нашу плоть, взять верх над бодрствованием духа, а через это довести до греха, а пост может избавить нас от этого, то почему же такое спасительное средство, врачующее нашу душу, необходимо только в одних теплых климатах? Разве в холодных климатах не те же страсти волнуют нашу немощную плоть? О Боже мой, везде от юности нашей борют нас многие страсти, и как же не предпринять против них средства, каковы молитва и пост, составляющие особенный подвиг христианского благочестия и служения Богу? Да, пост, повторяем, есть действительное средство к врачеванию души, к умерщвлению страстей, распятию плоти со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Посмотрите в дни поста, особенно в святые дни Четыридесятницы, на самих, так сказать, разгульных людей. Вы сразу заметите в них перемену, производимую постом. Те самые, которые в мясоестные дни ели и пили излишне и делали много неприличного, становятся совсем другими людьми. Вы встретите их не на улице с шумом и криком, а в православной церкви на молитве с сокрушенным сердцем. Что же так дивно изменило их к лучшему, как не христианский пост? Будем же, братья, и мы поститься, чтобы сделаться достойными сынами Церкви Христовой. О покаянии. Священное Писание представляет нам бесчисленные примеры тому, что падшие и погрязшие во грехах восставали через покаяние. Праотец Адам своим покаянием умилостивил Господа и получил утешение. Царь и пророк Давид, впав в грех прелюбодейства и желая спастись от наказания, предреченного ему пророком Нафаном, приносит покаяние. «Согреши ко Господу», — говорит он, — и получает отпущение греха. «Господь, отъя согрешение твое», — сказал ему тот же пророк. Книга 2 Царств, глава 12, стих 13. Сам Господь указывает нам через пророка на важность покаяния. «Не хочу смерти грешника», — говорит он, — «но я же обратитесь ему от пути своего и жите души его». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 32. «Обратитесь ко мне», — говорит также Господь через другого пророка, — «и спасетесь». Книга пророка Исаии, глава 45, стих 22. «А вот и глас Сына Божия, зовущего нас к покаянию. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Святый апостол Петр так говорит о покаянии: «Немедлен Господь исполнением обетования, но продолжает терпеть нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, глава 3, стих 9. Видите, братья, какое величайшее спасительное средство есть для нас, христиан, покаяние. Нет греха, которого бы оно не могло очистить, нет грешника, который бы через него не получил прощения. Кто чувствовал в жизни своей тяжесть греха от сделанного беззакония, а кто его не чувствовал, и получил душевное облегчение через покаяние, тот не потребует много доказательств о необходимости и важности покаяния. Я уверен, что вы, братья, как христиане, внемлете всему сказанному и последуете охотно правилу покаяния, в особенности, когда узнаете и вполне уразумеете сердцем слова Христовы: «Если не покаетесь, все погибнете». Евангелие от Луки, глава 13, стих 3. Одно, что может быть для иного из вас непонятно в деле христианского покаяния, то это то, что по установлению православной церкви кающийся Богу христианин должен непременно приносить покаяние при посредстве священника, а это не в духе иудея, который привык один сам по себе вычитывать исповедную молитву. Мы спросим разделяющего с иудеями мнение о самоличной исповеди. Может ли больной врач сам себя врачевать, в особенности в то время, когда состояние его здоровья сильно расстроено? Конечно, не может. Он непременно тогда пригласит другого врача, расскажет ему подробно о своей болезни и будет ждать от него помощи. Те же условия требуются и в деле духовного врачевания. Но вы знаете, братья, как поступают иудеи, сознающие болезнь души своей. Они не приглашают ни казенного, ни духовного раввина, а исповедуются сами по себе. Они вычитывают известные формулы, виды, исповедь, смысл которой немногим понятен. Священный библейский язык после рассеяния Израиля сделался, так сказать, мертвым для него. А так как формула виде писана на библейском языке, то само собой разумеется, что для большинства евреев она непонятна. Хороша ли же такого рода исповедь, которую не понимает исповедующийся? Не лучше ли, не гораздо ли более спасительна та исповедь, которая установлена православной церковью, исповедь Господу при посредстве священника? Несомненно, лучше. Во-первых, уже потому, что священник имеет власть, данную ему свыше самим Богом, вязать и решать наши грехи, которые он и разрешает благословением и молитвою. Во-вторых, он, как более опытный в духовном врачевании, но по выслушанию болезни нашей души, если мы только со всей точностью передадим ему о ней, не затаивая ничего в сердце своем, может преподавать нам и доброе наставление, как впредь вести жизнь, достойную христианина, как остерегаться от соблазна и греха. Вот такого рода исповедь и может принести великую пользу душе кающегося. О святом причастии. Каждый из вас, братья мои, наверное, знает и знать должен, что такое святое причастие. Мы в таинстве причащения под видом хлеба и вина принимаем пречистое божественное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Преподав на Тайной Вечере ученикам своим божественное тело и кровь свою, Он заповедал им совершать и хранить сие таинство во всегдашние воспоминания о себе. Святая Церковь Христианская, матерински заботясь о нас, зная, какое величайшее благо может доставить христианину святое причащение, хранит со времен апостольских и до ныне эту заповедь Спасителя. Она призывает нас ежегодно, в Великую Четыридесятницу, к святой животворящей чаше, причаститься тело и крови Христовой. И истинный христианин, как покорный сын Церкви, внемля гласу Ия, с благоговением и душевной радостью спешит принимать святое причастие. Да и как не радоваться, когда человек имеет счастье соединиться с Богом и Бога соединяет с собою. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, — говорит Спаситель, — во мне пребывает и аз в нем». К сожалению, есть и такие из нас христиане, которые не родят о святом причащении. Мы знаем некоторых из крещенных евреев, которые под разными предлогами не приобщали святых тайн даже года по два и более. Одни говорили, что они будто бы признают себя недостойными этого таинства, оправдывая себя словами Священного Писания: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Другие просто оставались равнодушными к святому делу причастия, не имея как будто бы никакой надобности в нем. Ах, как много вредят души своей подобные христиане! Тех, которые не приобщаются под предлогом своего недостоинства, спросим, когда же они сделаются достойными соединиться со Христом? И какой христианин, взвесив беспристрастно все деяния своей жизни, углубившись в себя и во все окружающее и смущающее его, осмелится сказать, что вот он теперь сознает себя вполне достойным приступить к святому причастию? Однако же истинный христианин, исполняя повеленное Церковью, каждый год говеет, и очистив себя исповедью, приступает, хотя со страхом, ко святому причастию. И как может верный сын православной церкви отказать себе в этом, имея в виду заповедь Господа? «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Разве Господь не знал и не знает наших грехов и немощи? Однако Он, по благоволению Своему и милосердию к нам грешным, не только не воспрещает нам причаститься святых тайн, но даже требует сего от нас. Чем мы слабее и немощнее в духовном отношении, тем более должны искать подкрепление немощам своим во всемощной силе Божией, во святом причастии, которое освящает, укрепляет и оживляет нас. Чем более сознаем, что наши грехи так велики, что удаляют нас от Бога, тем более должны мы стараться приближаться к Нему, но никак не удаляться от Него, имея в виду, что Спаситель пришел на землю не праведников спасать, а погибающих грешников. Евангелие от Луки, глава 15, стих 7. Но во всяком случае, если бы кто из вас, братья мои, действительно страшился приступить ко святому причастию, чтобы не сделаться повинным телу и крови Господней, то пусть усилит покаяние и плачет о грехах, и слезы покаяния очистят всякое беззаконие. Вспомним, братья, что сказано было Моисею, когда он стал приближаться к несгораемой купине. Ему сказано было: «Не приближайся, Сема, изуй сапоги от ног твоих, место бо, на нем же ты стоишь, и свято есть». Книга Исход, глава 3, стих 5. Что же это означало, как не то, что Моисей должен был с благоговением и страхом приступить к месту святому? Если от Моисея требовалось такое почтение ко святому месту, то каким же благоговением и страхом Божьим должно быть объято сердце христианина, когда он мало того, что стоит на святом месте, но хочет еще принимать в себя и самого Господа? Скажу вам и о том, как вы должны вести себя, сподобившись принять святые божественные тайны, тело и кровь Христовы. Вы знаете, что евреи лишь только проведут священные дни, Новый год и День очищения, в которые они плачут и рыдают, чтобы вымолить себе счастливый год, делаются потом беззаботными и равнодушными на целый год. Это и выражают они нередко друг другу в следующих словах: «Полно уже теперь грустить о грехах, ничего не поможешь этим, что уже определил Бог в день Нового года и в день очищения, тому уже не миновать». Утешив таким образом друг друга, принимают веселый вид, предаются до безобразия всякого рода веселью, пляшут в синагоге и перекувыркивают друг друга, не щадя даже лица, отправляющего богослужение. Вот этой-то иудейской закваски, этого мнения, будто бы только в известное время нужно замаливать Бога, а затем можно жить как-нибудь, не радея о спасении, и нужно вам, братья, стараться избегать. Ведите себя с достоинством, свойственным христианину, всегда думайте о спасении своем и молитесь о Господу непрестанно. О почитании святых икон. Святая Православная Церковь научает нас почитать святые иконы. Мы не смеем говорить, чтобы все крещенные евреи, без исключения, не оказывали почитания к святым иконам. Есть очень многие, которые воздают им подобающую честь. В Вольске я знал одного крещенного еврея, который всегда усердно молился перед святыми иконами и так всегда благоговел перед ними, что ничего для него не было отраднее того, как иметь у себя священную икону. В Вольском соборе им были поставлены два величественные серебряные вызолоченные образа святого Петра и Павла, и нужно было видеть, как он, приходя в храм, всегда усердно молился перед ними. Лишь только я приехал в Вольск, он тотчас повел меня в собор с невыразимой душевной радостью, указывая на сооруженные им иконы, сказав: «Как я рад, что Бог помог мне выполнить давнишнее мое желание поставить мои иконы во Святой Его Церкви». Но тем не менее, есть и такие, для которых хоть и не будь святых икон. Нам раз как-то сказал один крещеный еврей, что он, становясь на молитву перед святыми образами, нередко смущается ими. «Но что хотите», — говорил он, — «а нет-нет, да мелькнет мысль, заимствованная из Писания, внушенная каждому из нас родителями, против икон. Ты не потерпишь человеческих изображений, ни образов животных в обитаемых тобою местах. Хотя я соглашаюсь с вами, что приведенные мною слова Писания, может быть, и не имеют никакого отношения к святым иконам, а грешен пред Богом, они подчас немало вредят мне в деле должного почитания святых икон. Я всегда каюсь в этом перед моим духовником, и только благодаря его внушениям волнующийся и смущающийся дух мой постепенно успокаивается». Другой крещенный еврей вот еще что высказал о святых иконах. «Я, говорил он, пред такой иконой, которая писана на холсте, охотнее всегда становлюсь на молитву, чем перед образом, украшенным чеканную работой. И вот в чем особенно нужно вам сознаться, смущает меня хождение со святыми иконами и крестами по домам и нередко вокруг города. Таковое поклонение не привязывает ли уж слишком человека к видимому предмету, отвлекая мысль от Бога? Вот недалеко, сказает моя жена, человек неграмотный, а учит меня, чтобы я молился не иначе, как перед иконою. Этого мало, она требует, чтобы я каждый год, да и не раз, поднимал бы икону знамения Божьей Матери. И посмотрели бы вы, что делает она, когда по особому желанию я отправлюсь просить к себе священника со святой иконою. Она соберет детей, выведет их на улицу, а глядя на нее, и набожная соседка выбежит со своим семейством навстречу святой иконе, и когда станут ее подносить ближе к дому, они наклонятся все, и изволь через них переносить икону. Это, изволите видеть, также составляет важность в деле спасения. Грешный человек, я иногда выговариваю ей, а она мне в ответ говорит: «Ты не в силах понять и чувствовать великую радость, которую чувствует мое сердце, в то время, когда приносит в наш дом святыню, заступницу нашу, Божию Матерь». Признаюсь, она нередко своими простыми, но весьма искренними словами так озадачивает меня, что приходится краснеть. Выслушав речь своего собрата, я дружески высказал ему все, что знал и сколько понимал о правильном чествовании святых икон. Он, видимо, был тронут моими словами и, вздохнув, сказал: «Да не вдруг избавишься от того, что нам натолковали против всего священного, существующего в православной церкви, и в особенности против святых икон. Братья мои, старайтесь изгладить из сердца то, что натолковано вам против святых икон, будто бы почитание их противно второй заповеди. Иконы есть изображение Господа и святых Его. Мы уже видели выше, что и древние израильтяне, поклоняясь истинному Богу, преклоняли колено свои перед кивотом завета и святыне, стоящей в скинии. А кумир, о котором говорится во второй заповеди, что такое? Это не что иное, как изображение твари или какое-нибудь вещество, которым служит вместо Бога, как делали язычники, идолопоклонники. Какое же может быть сходство между кумиром и святой иконой? Никакого. И скажите, зачем евреи в синагоге и в домах, преимущественно у набожных евреев, имеют изображение, например, Моисея, Аарона или просто какого-нибудь нечестного раввина? Кроме этого, в синагоге можно видеть над кивотом, в котором находится Тора, сверток пятокнижия Моисея, две руки первосвященника Аарона, изображающие его священнодействие. Наконец, увидите начертанные 10 заповедей, светильник с 7 лампадками и прочее, и прочее. К чему все это, если всякое изображение противно закону иудеев? «Ну нет, — скажет иудей, — подобное изображение нисколько не противно закону Иеговы. А если так, то почему, повторяем, святые иконы могут быть противны закону? Потому ли, что они изображают Господа и святых Его? Можем положительно сказать, что все те, которые не понимают, почему христиане так благоговеют пред святыми иконами, если бы узнали из священных христианских книг о тех неисчисленных милостях, какие получили, и доднесть получает многое, множество христиан, прибегающих с верой и молитвой перед святыми иконами, то, наверное, оставили бы свои предрассудки и сами сделались бы истинными почитателями святых икон. Есть целые города, которые в минуты бедствия, например, во время нашествия врагов, во время мора и голода, прибегали ко святой иконе Богоматери, и единственное я заступничеством были спасены. О крестных ходах. Сколько радуется сердце истинного христианина, когда совершаются в его городе или селении крестные ходы, столь же печалится сердце иудея, если пред его лицем нечаянно принесут кресты. Беда, впрочем, не в том, что для иудеев, не терпящих креста, как и для отцов их, был нетерпим крестный ход. Но я боюсь за вас, братья мои. Боюсь, я и сам был поражен каким-то необъяснимым страхом, когда в первый раз увидел крестный ход, когда в городе Вольске принесли несколько святых икон, сопровождаемых крестами и хоругвами. Однако, как христианин, я присоединился к шествующей процессии, видя, что народ так горячо и усердно молится. Не понимая, в чем дело, я решился спросить об этом шедшего рядом гражданина, который, взглянув на меня, с удивлением сказал: «Вы, кажется, видите, какая у нас засуха в нынешнее лето. Весь хлеб от зноя должен погибнуть. Вот поэтому-то и делается крестный ход. Православные помолятся, и Господь, может быть, услышит нашу молитву и пошлет дождь, который так нужен для орошения полей». Я грешно усомнился и подумал: мудрено что-то, чтобы крестный ход в такое хорошее и ясное время мог низвести дождь на землю. И мало того, я не только помыслил, но еще решился высказать свое мнение шедшему рядом со мною: едва ли будет сегодня дождь. «Да, пожалуй», — ответил он, — «особенно если будем разговаривать во время крестного хода. Но если помолимся Господу Иисусу усердно, как следует христианам, то можно смело надеяться, что Он, милосердный, услышит нашу молитву и по ней даст нам дождь». Сказав это, он обратился к церкви, мимо которой проходили в это время с крестами, и начал креститься. Молились и другие православные у церкви. Не успели мы пройти площадь, как солнце вдруг скрылось, а затем откуда ни взялась туча, и спустя минут 10 стал накрапывать дождь, и с каждой минутой все сильнее шел он, так что молящиеся из маловерных должны были разойтись по домам. Спутник мой взял меня за руку и сказал: «Ну что вы теперь, батюшка, верите, что у Христа все возможно?» «От души теперь верую», — сказал я. «Вы из евреев?» «Да», — ответил я, — «недавно принял я святое крещение». «Благодарение Господу», — сказал он, — «что вы уверовали во Спасителя нашего. Вы теперь должны верить и во все то, что установлено православной церковью, должны чтить и крестные ходы». Расставаясь со мной, он сказал: «Передайте же о божественной силе крестного хода, виденной вами сейчас, братьям своим, из которых, наверное, есть немало таких, которые сомневаются в чудодейственной силе христианской святыни. Вот это-то поручение набожного христианина и исполняю я теперь в собеседованиях с вами, братья мои, с присовокуплением того, что чувствовало мое сердце, когда я расстался с собеседником. Я стал стыдиться самого себя. Мне особенно совестно было за мое прошедшее. Ах, прошедшее мое было ужасно. Помнится, бывало в Казани, когда стоишь в параде, в день встречи чудотворной иконы Божьей Матери, я грешный, и другие подобные мне иудеи отворачиваемся от нее. Но чем более мы чуждались, конечно, по неведению, чудотворной иконы Божьей Матери, тем более Матерь Божия влекла нас к себе, устрояя наше спасение и обращение к Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу, непонятным образом для нас самих. Всем нам хотелось узнать причину этого торжества, но никто, даже из старых русских кантонистов, которым уже и не в первый раз удавалось быть в параде, не в состоянии были объяснить нам. Напротив, один, самый упорный инвалид из евреев, Айсберг, старался истолковать этот крестный ход, о котором сам не имел никакого понятия, в дурную сторону. «Мало ли, — говорил он, — у гоимов, христиан, таких праздников, в которые они, как отцы их, идолопоклонники, Фаре, Исаав, Вован, евреи перечисленных нами лиц и всех идолопоклонников называют братьями христиан, ходят по городу с бильдерами, иконами и крестами. Последнее слово — крест — Цейлим. Он произнес такую отвратительную гримасу, что мы, зная его как хасида и иудея-фанатика, оставили дальнейшие наши расспросы. Вскоре, однако, представился нам прекрасный случай услышать о крестных ходах совсем другое. Через несколько дней после парада нас, по случаю наступивших каникул, отправили по деревням на отдых. В двух деревнях разместилось нас по деревням около 400 человек, и большей частью это были евреи. В обеих этих деревнях шло усиленное приготовление ко встрече той же чудотворной иконы Божией Матери. Видя это, мы говорили один другому то, что рассказывали хозяева относительно чудотворной иконы Божией Матери, а они говорили очень много чудесного о ней, совершившегося ввиду их при внесении я в их селение. Это было, сколько могу упомнить, в 1812 году. Накануне прибытия чудотворной иконы в деревню Караваево барабанщик не в обычный час забил сбор. Мы были все удивлены, и когда собрались на ротный двор, капитан сказал нам: «Дети, завтра внесут сюда чудотворную икону Божией Матери. Я желал бы вместе с вами встретить ее с подобающей честью, а потому прошу вас почище одеться и прибыть сюда. Полагаю, добавил ротный, что ни вам, ни закону вашему нисколько не может быть противно, что пройдете церемониальным маршем после крестного хода, если постараетесь хорошенько промаршировать и будете хорошо держать себя в это время, то я целую неделю дам вам отдых. Постарайтесь же, дети». Мы в один голос крикнули: «Рады стараться!» Ротный наш ушел. Фельдфебель, в свою очередь, не преминул также сделать нам своего рода внушение. «Смотрите же, жиды!» — крикнул он. «Хорошенько встречать Божию Матерь! Не отплевываться, как это вы, окаянные, делаете в Казани! Ведь здесь вас немного, каждое ваше движение будет заметно. За нами водился этот грех. Ступайте же домой и готовьтесь!» Приготовление состояло в том, чтобы лучше вычистить сапоги и пуговицы, почесаться и прочее. Поутру мы явились на указанный пункт как стеклышко. Это было любимое выражение фельдфебеля. Прибыла и другая рота из соседней деревни со своим офицером, состоявшая в ведении нашего же капитана. А вскоре увидели мы...